«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья. Ирина Латашинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мне сегодня помогает Алена Зерко. Алена, привет.
Привет.
Алена, у тебя в детстве была тактильная графика? Если была, то насколько?
Ой, к сожалению, было очень мало, и я почти ничего не помню.
У меня она была. Были рисунки в книгах. Кстати, неплохие рисунки. Были географические карты. Были потом уже несколько позже такие формованные графические картинки на пластике. Угу. Пожалуй, и все. Ты представляешь, что сегодня перед нами на столе, Ален?
Какое-то просто чудо.
Ты это чудо уже видела, потому что сегодня с нами люди, которые это чудо делают, мы будем говорить о тактильной графике. Слушай, ну ты у них в гостях была вчера, так и представляй их теперь.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, это Михаил и Ольга Шу. Они работают в мастерской тактильных макетов, которые они создали практически с нуля, да, с нуля и... Это восторг. Я вчера была у них в гостях, я не все видела, и сегодня то, что мне очень
надеешься еще увидеть.
Я, да, очень хочу посмотреть на то, что будет еще, но то, что я видела вчера, это действительно чудесно.
Кстати, прежде чем представлять наших гостей, я все-таки для наших слушателей и зрителей добавлю. Сейчас Алена сказала радиослушатели. Если вы просто слушатели, то становитесь зрителями. Сегодня есть что посмотреть, вы можете смотреть нас в трансляциях, в Facebook, ВКонтакте. Ну а пока, Михаил, Ольга, здрасте.
Да, добрый день.
Добрый день. Добро пожаловать. Чем вы так Алену удивили вчера?
Нашими тактильными макетами, которые мы делаем для экскурсии в музеях для незрячих и слабовидящих.
Алена, ты что, в жизни не видела тактильных макетов, такой серьезной графики, вот хорошей?
Такой серьезный и такой хороший не видела, действительно, и в восторге.
Говорим сегодня о том, как сделать графику доступной для наших незрячих, слабовидящих детей. Говорим о том, может ли эта графика быть полезна для других детей с особенностями развития. Говорим о том, как научиться понимать эту графику и привить такое понимание нашим детям. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение, мобильное приложение Радио Теос, через группы ВКонтакте, Facebook, группы «Ничего особенного». Вы можете нам также звонить. Звонок бесплатный по всей России. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Пока я не узурпировал эфир. Алена, у тебя ведь была куча вопросов к нашим гостям.
Я хотела бы спросить, чтобы вы более подробно рассказали нашим слушателям и зрителям, с чего вообще все началось, как вы пришли к этой мастерской, как вы решили ее создавать.
Короче, когда жизни такой дошли, докатились.
Мы решили это не сами. Я, наверное, воспринимаю это как призвание. Я совершенно случайно познакомилась в музее «Гараж» с Галей Новоторцевой, которая как раз на тот момент искала скульптора, чтобы в их инклюзивном отделе попробовать вот такие тактильные макеты.
А вы тогда уже были скульпторами, правильно понимаю?
Да, я закончила институт, 6 лет отучилась в Строгановке на скульптора и получила травму руки. В принципе, думала, что скульптурой уже заниматься не буду. Вот и внезапно так она в мою жизнь вернулась.
Так, я на самом деле пока не очень понимаю. Вот вы мне как такому простачку объясните, потому что, значит так, получила травму руки. Понятно, что после этого, наверное, уже скульптуру делать не будешь. А макеты будешь. Почему? В чем разница?
На тот момент как раз я нашла массажиста, который меня лечил, но как-то уже не думала возвращаться к скульптуре, и как раз когда случился этот проект, я, в принципе, уже была почти в норме.
То есть для вас этот проект был в какой-то степени возвращением, да даже не в какой-то, а реально совершенно возвращением к профессии, возвращением к тому, что вам близко, что вам дорого, ну, правда, с некоторым новым оттенком.
Ну да.
Этот новый оттенок, это скорее в плюсе или скорее в минусе?
Это скорее в плюсе, потому что, в принципе, даже если не было бы травмы руки, я всегда думала... Ну да, здорово, я скульптор, уже столько хорошей скульптуры, зачем еще ставить истуканов?
Слушайте, вот это классно! Вот это просто, я теперь понимаю, что у нас будет описанием эфира. И что? А в этом проекте?
В этом проекте это действительно нужно людям. То есть я, ну, на тот момент восприняла это как такую работу переводчика с языка живописи на язык скульптуры.
Это аналогии с переводом. Мы сегодня еще воспользуемся. Она нам очень-очень пригодится. Кто кого все это затянул? Вы, вашего супруга Михаила, или он вас?
Ну, в принципе, у меня даже не было шансов не затянуть Михаила. Просто Миша со мной все 6 лет в Строгановке отжил. Каждому мужу строгановской жены можно выдавать 2-й диплом. Все каркасы, все макеты. Миша прошел через все.
Вот, ну и как-то на автомате, в общем-то, пошло то, что Оле пришло задание, а мне было интересно разобрать, а из чего бы это сделать, чтобы оно не ломалось, оно было легкое, его было приятно трогать.
Да, то есть такой взгляд инженера сразу.
То есть вы по профессии технолог, инженер, как это правильно сказать, ну, Михаил? Я же наговорю глупости, вы исправляйте, исправляйте.
Ну, инженер-технолог, в общем-то, это то, чем я занимаюсь у нас в мастерской.
Так, а и ваша задача?
Моя задача – это подбор материалов, подбор технологий, подбор покрытий, выяснение, чего есть сейчас нового в мире, потому что постоянно появляются новые технологии, и как это можно использовать в наших макетах, как это можно улучшить, чтобы они стали еще лучше, еще понятнее.
К этой технологической истории мы обязательно еще вернемся. Но смотрите, много кто чего делает. И зачастую делают для людей с особенностями развития, допустим, для незрячих. В общем, этих незрячих, особенно и не спросив, скажу, страшнее. Иногда выделяются деньги, и смысл в том, чтобы сделать побыстрее, не просто чтобы этих незрячих не спросить, а чтобы и шансов не было, чтобы им что-то сказать, потому что, ну вот потому что надо скорее решить вопросы другого плана. Я читал отзывы о вас. Вы незрячих людей и спросили, и спрашивать продолжаете. Это для вас лично что значит? Почему вам эта обратная связь важна?
Это очень важно, потому что когда ты приходишь на экскурсию, смотришь, как люди смотрят твои макеты, как они понимают, какие у них возникают вопросы, когда ты понимаешь, что ты действительно сделал то, что работает, это несравнимо ни с чем.
То есть вы наблюдаете?
Обязательно я наблюдаю, мы каждый раз, ну, очень часто стараемся спрашивать после выставки и экскурсии, что было понятно, что было, главное, непонятно, и как это можно было бы изменить.
Мы к этому придем, потому что я слышал ответы типа, да, понятно, что это непонятно, потому что тактильное восприятие, оно, в принципе, ограничено, если вы хоть что-нибудь поймете, то, ну, и слава богу, у вас явно не та позиция. Ален, ты вчера была, давай вот к тебе, да, вот твои впечатления, потому что у людей, которые нас слушают, возникнет такой вопрос, ну и что, ну видал я тебя, да, видали мы эти макеты, что тебе, вот так более конкретно, что ты видела и что тебе показалось там интересным?
Я просто хочу сказать, что впервые в жизни вчера меня затронуло искусство скульптуры и живописи за душу. Потому что действительно, ну, мало что можно было раньше посмотреть в музеях, потом стали появляться какие-то возможности, но там, если вот я говорю, какие-то были иллюстрации где-то раньше, да, там в тех же книжках, ну, действительно непонятно, как ты говоришь, Олег.
Ну, да.
А здесь вот вчера, например, мы смотрели скульптуру Мураками, гриб такой, ядерный гриб, и я до мурашек, просто до мурашек. Как выполнена работа, как она сделана, у меня этот образ стоял всю ночь потом в голове, потому что, ну, действительно, вот я всегда мечтала увидеть картины. Я была в музеях разных и слышала, как экскурсовод описывает картины, и меня это эмоционально трогало. А как это посмотреть руками, я не знала. А тут еще есть возможность посмотреть на это и почувствовать самой. И это так классно, что вот Оля и Миша передают вот эти образы и через эмоциональную сферу тоже.
Послушайте, ну как только я затеял эту тему, один из первых откликов, который мы получили, сводился, в принципе, к следующему. Нам сказали, это профанация. И это профанация по одной причине. Вот смотрите, да, чтобы было понятно, мы еще к этому вернемся, я вас расспрошу об этом обязательно. Вы, ну, пока так, вы ведь делаете макеты и картин, то есть макет картины, вот это как?
Ну, это именно рельефная интерпретация. То есть мы В первую очередь говорим о сюжете, о композиции, то есть такой рельефный перевод.
Вот, опять у нас с вами прозвучало это слово «перевод», потому что сказали, это профанация, потому что вместо одного произведения возникает другое произведение. Незрячий человек, слабовидящий человек с этой картиной в принципе не познакомится. Он видит нечто другое, а его уверяют, что он познакомился с картиной. Что ответить вот на такой упрек, не упрек, я не знаю, ну, мнение?
Ну, в первую очередь, это знакомство с общечеловеческой культурой. То есть ты погружаешься в общекультурный слой, ты, в принципе, понимаешь, что изображено, какого размера, какого масштаба, то есть такая хотя бы базовая информация. То есть что это там за Джоконда, о которой все говорят, что на картине Рафаэля, оказывается, еще есть ангелочки, епископы, святая Варвара, то есть это тоже...
Да, потому что иначе-то... То есть тут вариант не в том, что вот получить лучшее представление, худшее представление. Тут вопрос просто вот в чем. Вот мы знаем, что это такое или нет? Вот мы знаем, как это вот... Потому что я был свидетелем, когда незрячий человек перепутал Джоконду и Анаконду. То есть вы понимаете, вот когда... Я когда услышал это возражение, типа, ну вот это вы там как не то делаете. Ребята, а что, перепутать Джоконду и Анаконду лучше, что ли? То есть вот тут вариант вот такой.
Нет, это, конечно, еще не совершенно. Я думаю, с годами, с технологиями все будет только лучше.
Я напоминаю, что вы можете писать нам, можете нам звонить 8 800 333 17 06, сайт teoteos.fm или те группы, в которых вы смотрите эту трансляцию, в которых вы нас слушаете. Алена, опять я тебя перебил. Были вопросы у тебя, или мы идем дальше, или как?
Я хотела спросить как раз, вот какие категории людей из незрячих смотрят больше, да, скульптуры? Это дети, это подростки, это взрослые, это пожилые. Кто в основном попадает на то, чтобы посмотреть макеты?
Ну, на самом деле, это очень широкая аудитория, потому что приезжают школьники, привозят их от школ. Очень многие приходят сами, иногда даже приезжают из других городов. В общем, приходят все, у кого есть на это время.
И у кого есть интерес к искусству, главное, потому что даже зрячим людям не всем далеко интересно искусство изобразительное.
А вам случалось видеть такое, не знаю, изменение отношения, что ли? Вот вы видите, человек пришел с такой физиономией, ну, что вы мне можете показать? То все понятно, и видел я это. И он начинает смотреть... И его это увлекает, ему становится интересно. Вот бывало ли, что на ваших глазах вот этот интерес рождался после того, как у человека были определенные представления, и эти представления разрушались?
Ну, на наших глазах на самом деле нет, потому что заранее приходят те, кому это интересно. Но на самом деле это моя цель, именно встретиться с таким человеком и послушать его мнение, то есть что бы мы могли сделать для него.
Елена Федосеева пишет, макеты Ольги и Михаила очень полезны, их работы удивительно точные, абсолютно не требующие дополнительного словесного комментария, доступны до мельчайших подробностей. На мой взгляд, сделанные ими макеты незрячий человек может изучить и понять самостоятельно. Кроме этого, каждая такая работа больше, чем тактильная копия произведения искусства. Это само по себе произведение искусства. А, к сожалению, не в пример макетам других мастеров. Восхищаюсь и благодарю, пишет Елена Федосеева.
Спасибо ей за такой отзыв.
Смотрите, Елена говорит о том, что до мельчайших подробностей. А вот как до мельчайших подробностей? Ведь действительно тактильное восприятие, оно во многом ограничено. Вам нужно сделать макет произведения искусства. Как выбираются те подробности, которые вы возьмете, и то, что вы будете опускать? И приходится ли что-то опускать?
Порой приходится. Но на самом деле самое главное в сюжете мы не будем опускать. То есть, может быть, какие-то элементы станут крупнее, то есть кудряшки, например, не такие мелкие, или...
Чтобы прощупать можно было?
Да. То есть, или незначительно я на миллиметр чуть-чуть сдвину, чтобы пальцами было удобно осматривать. Вот. Это скорее про что-то очень сложное, где нужно освободить, очистить силуэт. Но по возможности я стараюсь сохранить все решения художника, потому что это именно про произведение искусства и про вещь в музее.
Елена пишет также о том, что вот не надо бывает каких-то словесных комментариев. То есть это значит, что незрячий человек, ребенок, взрослый, берет этот макет, и он просто понимает?
Ну, такое тоже, конечно, бывает, но все равно я считаю, что вещь должна идти с тифлокомментарием. Скорее, как дополнение к нему.
Вот мне тоже так кажется, тем более тут еще вопрос культуры или отсутствия культуры понимания этих макетов. То есть в школе-то не учат этому, Алена, да?
Да, я как раз хотела здесь добавить, что нас, наверное, в школе этому учили мало, недостаточно. И вчера, придя, можно взять случайно картину кверх ногами. Можно подойти к ней сбоку и сказать «упс», а потом развернуть ее прямо и сказать «о, вот же голова».
Слушайте, Ален, я вот, понимаете, я видел зрячих людей, я их понимаю, которые, взяв произведение современного искусства, вот они не уверены, где там голова, где там ноги, где там верх, где там низ. А вы кое-что принесли. Давайте проведем такой небольшой эксперимент. Вот,
может быть,
так, пожалуйста.
Тогда сначала вот с этой.
Давайте, потому что вы лучше знаете.
Это у нас один из тактильных макетов из курса живописи, который сейчас идет в музей «Гараж». Угу. Вот, это портрет инфанты, маленькой девочки, вот, написанный Веласкесом произведение. Вот, здесь изображена девочка, она занимает практически все пространство картины. У нее очень такое большое составное платье, нижняя часть очень большая, такая широкая, на кринолине, внизу с узором волнистым, вот. А верхняя часть такая, как корсет, обтягивает ее тело и, как назвать, с объемными такими рукавами, тоже с узором. У нее длинные распущенные волосы, с правой стороны бантик на волосах. Вот, по центру на груди у нее брошь и красивый бант.
Слушайте, вы знаете, Михаил, что ведь то, что вы сейчас сделали, вот то, что вы рассказали, мало чем отличается от обычной экскурсии, от того, что экскурсовод, вот просто зрячим людям обычно говорит в музее, делают ровно то же самое. И ты понимаешь, что ты в том же положении, что зрячий человек, ты понимаешь, что да, ему надо рассказать, особенно если это потемневший какой-то холст старый или это далеко висит, все равно все это делается. Ален, ты находила вот эти детали, элементы, про которые говорил Михаил? Вот оно к тебе, не знаю, под пальцы тебе попадало, нет? Как тебе, вот твое восприятие?
Очень-очень помогает как раз комментарий, мне лично. Потому что так я изначально, я нашла голову, и от головы, вот что я делала, да, я пошла смотреть, ага, глазки, носик, а, ну вот вроде волосы.
Куколку нашли.
Куколку нашли, да, ну как в детстве учили, собственно, да, образы распознавать, так и там, ага, ой, наверное, это платье. И тут Михаил говорит, да, вот у нее есть платье. И вот комментарий, ну, допустим, я не заметила сразу брошь. И я бы могла ее не заметить, потому что я была на более крупных деталях сконцентрирована. Я не заметила сразу бантик. И то же самое. И когда я была в музее со зрячими ребятами, в обычном музее, на обычной экскурсии, где экскурсоводы описывали картины, я в своем воображении перед глазами эти картины рисовала внутри себя. Там море Айвазовского, например, и так далее. Я представляла. И мне помогало описание экскурсовода. Но если еще и смотришь на модель, на макет, и еще и слышишь описание, это ж вообще...
Я подолью в этот, подброшу в этот мед, все-таки ложку дегтя. А цвета?
Цвета. Пока у нас заказы на белые макеты, особенно те, которые...
Не-не-не, подождите, мы к этому подойдем. Я имею в виду передача цвета. То есть вы не рассказали в комментарии своем. Да. Ни по макету этого не видно. Более того, я не представляю, как этому макету в принципе может быть видно, поэтому я даже не могу об этом просить. Я только ставлю проблему. То есть мы донесли все, кроме цвета.
Ну, во-первых, цвет может в тифлокомментарии участвовать. Просто, к сожалению, у меня сейчас нет перед глазами картины, поэтому я не могу описать ее с цветом. Я, к сожалению, не помню.
Ну, да. Там еще проблема в том, что если это человек незрячий от рождения, то это описание будет носить для него только информативный характер, на самом деле. Но если он когда-то видел, то это другая история.
Если есть желание, например, передать цвет, то можно сделать параллельно еще один макет, который будет выглядеть по-другому, плоский, где уже будет разбито на цвета.
И только будет... маркировка цвета.
Да, и можно будет одновременно смотреть и макет такой объемный, и макет с цветом.
А маркировка как? Маркировка, скажем так, текстуры материала или что?
разные.
Да, текстуры.
Текстуры разные, с фактурами.
А когда мы говорим о материалах, ну... Опять, сейчас проявлю полную свою неграмотность. Но когда мы говорим о цветах, допустим, там можно говорить о теплых, холодных и так далее. Материал ведь тоже бывает теплый, холодный, какие-то вот его свойства. С одной стороны, это удобство восприятия. С другой стороны, содержание картины, содержание того, что вы делаете, того макета, оно как-то вам подсказывает выбор материала? Или это чисто вот такая утилитарная функция, что проще рассматривать?
Ну, пока у нас материалы, все рельефы были из пластика, а уже когда Михаил делает объемные модели, то он сохраняет оригинальный материал. Может быть, Миша, сам расскажешь?
Да, то есть это когда делаются какие-то конструкции, то есть это идет уже сварка, это идет материалы, там, дерево, максимально то, что использовал художник. То есть идет прямо уменьшенная копия.
То есть, чтобы было понятно, вот это все-таки модели
картин.
Нет, их как бы картин, да. Их трехмерными можно назвать, нет?
Ну, можно.
А вот объемные модели, модели каких-то предметов и так далее, это тоже то, чем вы занимаетесь?
Да, да.
Ален, видела что-нибудь такое?
Да, я видела совершенно замечательную часть атома.
Каличука.
Да, да, когда вот... такие трубочки держатся за счет натяжения тросов друг на друге, их там три штучки, они не пересекаются, не в серединке, а вокруг идет такой куб из... даже не куб, а что-то похожее на тетраэдр, но другой формы, очень неожиданный.
Ух, не ты совсем еще помнишь как такую стереометрию?
Это очень круто. Я вот, меня очень эмоционально трогают какие-то неожиданные, необычные формы, которые непривычны для обычного восприятия. Не кубы и квадраты, да, а что-то такое более интересное.
Самый младший возраст вот, людей, незрячих, слабовидящих людей, с которыми вам приходилось соприкасаться. Вот вы говорите о том, что вы наблюдаете, да, дети приезжают. Самый младший возраст, вы вот сколько видели, 12-15 лет или младше, и еще не боитесь ли вы, что они испортят ваше произведение искусства? Ну вот эти трубочки, ну просто развалятся, потому что смотреть будут люди постоянно.
Ну, по поводу испортят, это точно нет, потому что я стараюсь сделать так, чтобы это даже взрослому человеку было очень сложно. Вот, потому что у нас была одна тактильная скульптура, в которую в парке Горького на роликах тормозили.
Вот. Подождите, у вас это вы ее делали?
Да, да.
Так.
Мы для музея гараж.
Да, для музея гараж, и она стояла рядом с большой скульптурой, этот макет паука Маман Луис Буржуа. Угу. И выдерживала нормально.
Понятно.
Вот. Вот, а про возраст, ну, с подросткового возраста, совсем маленькими детьми мы лично не сталкивались.
А можно вот такой вопрос задать? Просто глядя на картину, на эту, глядя на платье у девочки, у меня возник вопрос, а могут ли такие произведения искусства, помимо формирования культурного опыта человека, да, еще и формировать у человека обыденное представление о том вообще, как может выглядеть платье в жизни, какое оно может, ну, бывает, как может выглядеть в жизни брошка?
Особенно платье, которое ты иначе не найдешь, не потрогаешь, mm-hmm. разве что в театральные куда-нибудь, вот, в музей идти или там в гримерку и так далее. Реквизиты театральные. То есть можно ли это использовать более широко?
Конечно. Музеи, если создают инклюзивные программы, которые включают мастер-классы, то там может быть и разговоры и о платье, то есть и об эпохе, не только вот об этой картине.
То есть это очень круто, потому что на самом деле мы можем тут бурчать сколько угодно, но опять это создает представление. Это создает представление об окружающем мире. Это помогает человеку действительно в его социализации. И чем раньше мы с нашими детьми начнем этим заниматься, чем раньше мы им это показываем, тем лучше будет. Но макеты бывают разные, и у каждого из нас есть определенный опыт. С некоторыми негативными опытами придется бороться. А некоторых из них я расскажу и спрошу вас буквально через несколько секунд. Я напоминаю, что это ничего особенного. И мы сделаем коротенький перерыв. Сейчас Ольга и Михаил Шу с нами в нашей студии. Мы говорим о тактильной графике для незрячих, слабовидящих людей. Делаем перерыв, потом возвращаемся к студию.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
А начну я все-таки с вопроса к Ольге. Вот скульптура, графика для незрячих, слабовидящих. В чем ее отличительные особенности в сравнении с обычной скульптурой, с которой вы имели дело до того?
Как я уже говорила, я слежу за тем, чтобы удобно было руке. То есть, когда я леплю из пластилина, я все время себя проверяю, достаточно ли мне ну и пространства, и всего, чтобы это было понятно, достаточно ли это выпукло, достаточно ли фактуры, достаточно ли высоты. Вот. Также я забыла.
Ну, то есть тут определенная условность есть, но условность вызвана тем, что это должно читаться, и должно читаться на ощупь, это должно читаться с закрытыми глазами. Грубо говоря, вы говорили о том, что там вот у вас завитушки могут быть больше, да, для того, чтобы они были более читаемы. А, хорошо, сегодня немало всяких сувениров. Ну, вот знакомого там из Парижа Эйфелеву башню привезли, другому привезли статую свободы из Нью-Йорка. Вот эти... сувениры, вот эти такие массовые, вот находящиеся в магазинах, да, макеты, это скорее с вашей точки зрения, как людей, которые этим профессионально занимаются, это добро или зло для незрячего человека, для того, чтобы помочь незрячему человеку сформировать образ вот этих архитектурных, допустим, произведений?
Ну, злом я бы ничего не стала называть, потому что даже минимальное представление — это уже что-то. То есть, если тем более человек, который дарит этот сувенир, скажет, что на самом деле она там в 100 раз больше или в 10 раз больше, уже какое-то представление чуть-чуть о силуэте. Но, конечно, это не является тактильным макетом.
Почему? Он ведь тактильный, он трехмерный, все в порядке, ребята.
Он не такой понятный, во-первых. Во-вторых, сейчас огромное количество вот этих вот сувениров. И они очень сильно отличаются по качеству. Можно купить дорогой, хороший, большой, который можно использовать как тактильный макет, который будет достаточно большой, чтобы быть понятным во всех своих деталях.
А, Ален, у тебя есть какое-нибудь, вот скажем так, архитектурное сооружение в мире, с которым ты хотела бы познакомиться?
Я бы хотела с Эрмитажем посмотреть, как он выглядит.
О, слушайте, ну это сложно, он длинный. Ну ладно.
Ну вот да, сразу вот, вопрос, да.
Вот, да, вот этого ты ни в каком аэропорту не купишь, я уверяю. Это бы башню какую-нибудь. Если бы...
Кремль.
Кремль, хорошо. Если кто-то из наших слушателей решит на Рождество Алене Зерко подарить макет башни Московского Кремля, и он пойдет в магазин и начнет выбирать. Вот если есть еще выбирать... А Михаил, Ольга, на что обращать внимание? Я же не только про Алену говорю, я про то, что действительно такие сувениры могут быть неплохими подарками.
Ну, я думаю, первым делом на качество исполнения.
Качество определяется?
Качество материала.
На ощупь. Приятно ли вам его трогать? Не цепляется ли что-то за руки, чтобы это не отталкивало?
Кстати, да, кстати, бывает. Ну, там обточить можно, конечно, но уже впечатление испорчено.
Плюс можно посмотреть вообще, похоже это или нет, потому что сейчас...
А может быть, не похоже?
Потому что сейчас огромное количество сувениров, которые не похожи. То есть люди делают некачественные вещи. То есть оно должно быть понятно, и должно быть понятны мельчайшие детали, если они присутствуют.
Алена, в общем, если тебе подарят Кремль, ты смотри, там ничего не цепляется. А еще один способ сделать тот же самый сувенир, или не сувенир, или макет, это просто найти в интернете файл соответствующий, уже подготовленный, и распечатать его на 3D-принтере. Даже если нет своего 3D-принтера, есть ведь компании, которые такую распечатку смогут сделать за деньги. Есть смысл, нет смысла, и вообще 3D-принтинг не ставит ли вот вашу работу под угрозу?
Ну, я думаю, за этим будущее. То есть, на самом деле, это очень полезная вещь, и мы активно используем. Как раз, кстати, для архитектуры.
Так.
Потому что лепить архитектуру – это не то.
Бессмысленно.
То есть, оно должно быть геометрически точное.
А, вот из-за...
То есть, лепное, выводить огромное количество сил, огромное количество труда для того, чтобы вывести то, что принтер может напечатать там за сутки. Вот. Вопрос в другом. В качестве печати сейчас. Сейчас огромное количество дешевой печати. А она бывает некачественная, она бывает разламывается, она бывает полосатая. Это может...
Типа эти слои прослушивать.
Да, это может сбить при осмотре. Это может потерять какие-то мелкие детали, которые могут быть важны. Вот. А та технология, которую вот мы иногда делаем, она дорогая, качественная, но мы ее делаем просто максимально тонкой, чтобы потом снять ее, с нее форму и отлить уже из нашего пластика, оттиражировать, который мы уже точно знаем, что он прочный, что он легкий и что он понятный.
То есть вы уже это проверили?
Да, не раз.
Жанна спрашивает, как вы нашли себя, как вы пришли к этому делу. Жанна, мы говорили об этом в самом начале. И я напомню, что если вы подключились к нам не сначала, то эту трансляцию можно будет найти в записи в тех группах, в которых вы нас смотрите. Не сразу везде, но где-то через 20 минут, полчаса видеозапись уже появляется. Вы совершенно спокойно все это можете найти. Что еще вы принесли? Потому что, как-то неудобно один посмотреть, а
мы
другие-то...
Мы принесли вам как раз на тест материалы, Алене. Так. Что мы говорили, что мы работаем со скульптурным пластиком, но то, что этого мало. И мы сейчас как раз разрабатываем, точнее, не разрабатываем, а пробуем применять комбинированные материалы, чтобы посмотреть, что пойдет лучше. То есть сейчас Алена смотрит макет, который целиком из пластика, а потом мы покажем ей два, в которых...
Точно такое же. То есть это один и тот же макет, отлит в разных технологиях из разных материалов.
Это тот же макет, который ты смотрела уже? Или нет, другой? А ты, Алена, ты сможешь сразу сказать, что ты видишь?
Довольно сложно будет.
Мне прям трудно. Мне кажется, что вот это похоже на копыта лошади.
Не совсем. Это бегущие мужчины.
Они иногда похожи.
Четыре бегущих мужчины.
Ага.
Вот. Это,
один из них. Вот,
это перерисованное с вазы греческой. Вот. Причем здесь еще переходный период такой из искусства Египта в искусство Греции. То есть изображения здесь очень похожи на египетские.
Слушай, то есть это незрячий, я сейчас перебью, потому что для меня это лично важно. Это незрячий человек может пройти курс по истории искусства.
Да.
Да.
Для
да.
меня это откровение. То есть ваш да. незрячий ребенок может в этом разбираться, друзья. Оно того стоит. Так, ладно, мужчины или лошади с этим разобрались. Есть и другой материал, правильно?
Да, и вот у нас есть еще два.
Так, вот. Это как раз, что вот мы приходили, спрашивали у людей... А что бы вам хотелось? И вот как раз вот то же самое, но где люди изображены в мягком материале. Вот.
И они разные.
В смысле?
А, нет, не разные.
Вот я тоже.
То есть у них лица, ноги и руки изображены в профиль, а грудь у них повернута в три четверти. Вот. В оригинале это на красном фоне черные силуэты мужчин. Вот. И для того, чтобы показать у них объемы, у них на мышцах, вот можно, они здесь объемными такими полосочками изображены на груди и на ногах. Вот. Это подчеркивает их мышцы.
Так то на есть... оригинальном рисунке.
Такие слушайте, линии.
Здорово.
Ален, только я или нет? Я вот сейчас смотрю, у меня, поскольку это резина, такой резиновый материал, у меня поверхность пальцев цепляется за этот материал. И передвигать палец несколько сложнее. И первая моя реакция – это что? Почему мне так трудно двигать этим пальцем?
Поэтому вы сейчас попробуете третий. Потому что это...
А у тебя другая? Какая?
Сейчас вот это оторвется.
А может, вот здесь вот я тут видел такое место, да, может. Ну, не рвать надо просто. Михаил, извините, мы тут перебиваем.
Нет, почему этот самый все? Это просто тестовые образцы мы сейчас нарабатываем. Но вот с тем, который вы сейчас смотрели, было то, что он слишком мягкий. То есть получается, когда осматриваешь мелкие детали, они
прогибаются под рукой.
Либо грани не очень удобно просматривать. И вот здесь вот мы сейчас сделали как бы средний вариант. Вот, более жесткий, но в то же время, что он резиновый.
И что
можно просмотреть, вот прям вот глаз просмотреть, ухо просмотреть, волосы
можно
просмотреть.
Можно для сравнения пробовать пластику.
Послушайте. Ты видишь разницу, да, для себя по ощущениям? Пока Алена рассматривает. А в художественных училищах вот этому где-то учат? Или это пока что называется вот на переднем крае развития? Это то, что... Я понимаю, что делается не только в Москве. Есть в Санкт-Петербурге, есть в Новосибирске и других городах. Но это пока не стало частью, не знаю, каких-то больших программ учебных и так далее.
Да, художников пока этому не учат. То есть у меня образование скульптор-монументалист.
Подождите, это вы должны были... Я теперь понял про истуканов. Я же думал, что это мягкое преувеличение. А тут все серьезно. А мы сейчас с вами сделаем вот что. Да, Алена, пока твои впечатления, а я попрошу Ирину, если возможно, дозвониться до нашей гости. Как только это будет сделано, она уже на связи. Но все-таки, Алена, твои впечатления.
Мне очень все-таки помогает тифлокомментарий. Это абсолютно точно. Потому что как только он появляется, я сразу... И меня очень затронули и мышцы, я почувствовала очень много, вот как раз эмоциональная сфера у меня сразу активируется, чувствую очень много мощи, силы. И действительно на резиновых макетах как-то лучше просматривается, я вижу четче изображение мелких деталей. На пластиковых тоже видно, но здесь и смотреть мягче.
Приятнее, да?
Угу.
Слушайте, мне понравилась вот эта вот последовательность твоя. Через... тактильное восприятие через этот макет затрагивается и твоя эмоциональная сфера
тоже.
И получается возможность рассказать не только на словах, да, но и через другие способы восприятия о том мире, который Господь сотворил, о том искусстве, которое в этом мире присутствует. И это удивительная история совершенно. Значит, у нас сейчас на связи Мария Кожарина. Мария из Риги и занимается... Мы сейчас выясним. Мария, здрасте, вы нас слышите?
Здравствуйте, слышу вас. Добрый день.
Да, вы слушали передачу сначала или вы только подключились сейчас?
Да, я слушала, конечно, очень интересная тема.
То, чем занимаются Михаил и Ольга, это вот насколько соотносится с тем, чем занимаетесь вы в Латвии?
Ну, это вокруг одной темы, как будто бы, но я начала немножко с другой стороны, поскольку я по специальности инженер, я больше занималась картами.
Да.
Я больше занималась картами, ну, техническими такими вещами, больше делала акцент на ориентацию в пространстве, но сейчас я перешла и на фотографии, немножко другой технологией делаем это все, но тоже неплохо получается. И очень здорово вы затронули такой вопрос насчет тифлокомментариев. Мне кажется, что из тифлокомментариев тоже можно сделать произведение искусства. И в сочетании... с тем, что делают Ольга с Михаилом, красивый, грамотный, профессиональный тифлокомментарий, он еще больше дополнит эту картину восприятия для незрячего человека.
Коллеги, есть что сказать, есть дополнить, есть реплика в ответ на то, что сказала Ольга?
Только подтвердить, в общем-то. То есть тифлокомментарий, он очень сильно помогает, и хороший тифлокомментарий, он может очень многое рассказать и очень сильно помочь.
А я хочу вот о чем спросить. Да-да, Ольга, извини, в смысле, Мария, извините, слушаю вас.
Мария, да. В комментариях на Фейсбуке была такая реплика, что ну, прекрасно понятны Ольга и Михаила эти произведения, что можно читать и без комментариев. И сегодня я в качестве теста попробовала схожие технологии, у меня есть объекты, и с незрячими девушками потестировали. И я попросила их комментировать тут же. Что ты понимаешь? И в общих чертах человек понимает. Девушке лет 30. Это пимпочка, вот это штучка.
Да-да, штучка, штучка, это ключевая дырочка.
Штучка, я ей объясняю, вот это флюгер. Она говорит, что такое флюгер?
Вот.
И я понимаю, что есть такие пробелы, которые для нас само собой разумеющиеся. Но незрячий человек просто не имеет такой возможности получить вот эту информацию. Очень интересно. И второй момент, который я хотела отметить, то, что все эти объекты, их можно разделить по функциональности. Например, если мы хотим общее впечатление получить какое-то от объекта, но я больше работаю с архитектурой, с 3D, 3D-принтер у меня есть, и если я хочу передать человеку габариты здания, общий вид, то я сделаю скорее плоско-выпуклую, не знаю, как это правильно называется, рельеф, но на одном уровне. И человек поймет эти очертания здания. Он увидит, сколько окон приблизительно, конфигурацию здания. Если я хочу показать больше архитектуру, я использую или вот вашу технологию, или использую 3D-принтер, и уже тогда я могу показать фрагмент какого-то участка, фрагмент лепнины, или как обрамлено окно. И здесь уже больше идет информации. И когда это еще дополнено аудиодескрипцией, а у меня мурашки побежали по телу самой, как мне это все нравится, как это вкусно все. Это все очень интересно. У меня сейчас проходит выставка «Все о Риге», и жалко, что я далеко от вас, мы бы, наверное, очень здорово друг друга дополняли.
Да я думаю, надо просто приехать.
Будем дружить, мы теперь с вами подружились в Фейсбуке.
Да, послушайте, в связи вот с этим, коллега, вопрос ко всем, и к Марии, и к Ольге, и к Михаилу. Вот смотрите, ведь музеи, да, то, что вы, ребята, делаете, особенно, у человека не так много времени, чтобы разобраться, у человека не так много времени, чтобы просто внимательно, вдумчиво рассмотреть. Вот есть возможности в Латвии, в России, насколько вы это знаете, человеку взять этот макет, не знаю, в школе, дома, где угодно, и провести с ним 20 минут, полчаса, час, а может быть, под руководством преподавателя, чтобы вообще, в принципе, у себя выработать способ вот, потребления, извините за выражение, вот этой информации, да? А то получается, что мы как вот в быстрое питание забежали, 10 минут поели, но мы же не поймем, что такое еда, пока не посидим за столом с друзьями 40-50 минут, а то и час, и не научимся вот это по-настоящему потреблять.
В Пушкинском музее макеты, которые мы готовим для их выставок, макеты выставлены постоянно, то есть можно прийти туда не только в рамках экскурсии, но и остаться, сколько тебе хочется рассматривать.
Пушкинский музей — это который?
ГМИ имени Пушкина.
Угу. Вот это важная история, и, наверное, такие музеи, ну, он же не один такой, да, то есть есть это и в других местах.
Да,
или,
конечно,
по крайней мере, будет
мы
появляться.
Просто можем говорить точно о тех, с кем мы сотрудничаем, мы сидим много в мастерской, к сожалению, не всей информацией обладаем.
А Алена была там? Я, честно говоря, нет, я должен признаться здесь, вот не был.
Я была в Пушкинском, но, к сожалению, я была до того момента, как мы уже вчера вот это выяснили.
Значит, есть
как
смысл.
Начали сотрудничать, я очень хочу теперь пойти еще раз, да.
Сейчас можно пойти
можно
там
я
на...
Да, пожалуйста.
Я хотела рассказать о своем опыте в двух словах. Я второй раз организовываю выставку, и по моему опыту такая реакция. Незрячие люди очень, мне так кажется, не любят вот эту суету, вот эта суматоха, которая творится на выставке, даже если пришло немного народу, условно говоря, человек 15, это создает такую уже тревогу и неспокойное состояние, в котором практически невозможно спокойно взять объект, потрогать, постоять около него или послушать объяснение. По моему опыту выставки, мои личные выставки, они нужны больше для того, чтобы привлечь зрячих людей, чтобы больше, может быть, привлечь журналистов или работников самоуправлений, думы, чтобы люди обращали внимание на то, что, о, ничего себе, они зрячие, хотят еще и искусством увлекаться, а им и архитектура интересна. Потому что для зрячих людей это что-то чудо-чудное, диво-дивное. Ничего себе, а мы-то думали, светофоров хватает с сигналом, а тут архитектура, вы понимаете. Поэтому я думаю, что выставки для зрячих а индивидуальные какие-то или мастер-классы, или какие-то встречи. Мне почему-то кажется, что в библиотеке более такая спокойная атмосфера. Сесть один на один и спокойно рассказать. И пусть это будет даже один объект. Не нужно 10. Один, но ты спокойно его исследовал, и ты можешь сказать, ага, все, я понял, что это такое.
Да, можно я скажу свое мнение? Дело именно в том, что вот мы сейчас говорим об инклюзии, то есть чтобы незрячий человек мог пойти со своим зрячим другом одновременно на выставку и одновременно смотреть ее и обсуждать впечатления. То есть не только как изучил это как образовательный объект, а какой вопрос социализации.
Про то, что Алена говорила на самом деле. Да, вот это эмоциональное воздействие, эти впечатления, это ощущения и так далее. То
есть... Это отличная, кстати, идея. Отличная просто, когда вот с другом можно пойти со зрячим. Это вообще идеально, мне кажется.
Тут две разные, на самом деле, два разных пласта, если хотите. С одной стороны, вот то, о чем вы говорите сейчас, пойти на выставку, получить впечатление об искусстве, это одна история. Другая история – это понять, как выглядит этот флюгер. Да, незрячий человек не может читать эту картинку не потому, что он не может, а потому, что он этого флюгера не видел. Нет зрительного образа, с которым это можно соотнести. Понять, наконец, не знаю, как выглядит Эдельвейс. Вот как он выглядит. Вот. И тут, конечно, без тифлокомментария не обойдешься, потому что иначе просто не к чему привязать этот образ. Да, Михаил, извините.
Вот, я хотел еще сказать, что да, согласен, что в спокойной обстановке это гораздо, скажем так, лучше. По нашему опыту, вот сейчас идет в Музее современного искусства «Гараж» курс лекций по живописи.
Для?
Для незрячих. Mm-hmm. Вот. И там небольшая группа. У них есть тифлопедагог, который тифлокомментарий.
Галя как
и
раз.
Галина Новоторцева. И к ним приходит Наталья, это лектор из Пушкинского музея.
И вот в этом тандеме они доносят...
Да, и у них получается, что они не только рассказывают одновременно лектор про эпоху, про само произведение, тут же у них идет тифлокомментарий, который рассказывает про макет. И они могут еще и сравнивать, например, несколько макетов там разных эпох. То есть, смотрите, тут изображено вот так вот, здесь изображено уже вот так вот. Здесь похоже одно, здесь похоже другое. Или вот разнятся.
Я как-то понимаю, Алена, что когда у тебя будет, а это будет, Бог даст, верю, будут дети, ты как-то их будешь вот в этом плане развивать, особенно если они будут незрячие, не так, как развивали нас.
А я думаю, еще и самой тоже неплохо бы.
Конечно.
Что для тебя, вот как для человека, у которого этого не было, но который видит и который может потом другим рассказать, ребята, вот это вот есть, оно не идеально, но оно круто. Что для тебя самое главное вот во всей этой истории с графикой, с объемной графикой? Ну, я не знаю, вот взять для себя, для того, чтобы потом так или иначе передать другим. Я понимаю, что сложный вопрос, Алена. Да? Вот в двух словах или, не знаю, в 3-5 предложениях...
Привести и показать.
Вот просто привести и показать.
И рассказать. Поделиться, что это нужно делать, что это нужно распространять, что это нужно делать доступным для незрячих, но с учетом наших особенностей, чтобы мы могли распознавать эти образы.
Да, я бы также от себя добавил, хотел бы услышать ваши комментарии, коллеги, все-таки какую-то систематизацию на разных уровнях. Я знаю, что сейчас, например, ведется работа над подготовкой ГОСТа для тактильной графики, но это по поводу того, как ее делать. Тут тоже есть плюсы, есть минусы, не знаю, как это все будет выглядеть. Но именно создание культуры, начиная с детского возраста, с детского сада, вот в школе, создание культуры восприятия всего этого. Отчасти у нас ведь есть замечательная традиция. Был такой педагог Семевский, Ольга Ивановна Егорова, которые когда-то в советские времена этим занимались. Потом мы это потеряли. Я знаю, что сейчас в других странах этим активно занимаются. Мария, вы же с нами еще в Польше, насколько я понимаю, это очень активно развивается. И не только в Польше. Вы взаимодействуете с этим зарубежным опытом тоже, Мария, да?
Ой, мы прекрасно контачим с Польшей. И вот Марик Якубовский, коллега, который такой багаж знаний имеет в этой области, неоценимый, просто сокровище. У меня была возможность с ним пообщаться, я была совершенно недавно в гостях у него, и Марик мне показал свою мастерскую, поделился своим опытом, что-то похожее ребята делают. Он делает на прозрачном пластике, вот в отличие от белого, да, то есть прозрачный пластик, то же самое, выпуклая модель, и у него есть подложка цветная. Но это уже, мы уже говорим больше об универсальном дизайне, скажем, что эти объекты тогда становятся интересны и для зрячего человека. Хотя я не сомневаюсь, что и в таком виде они 100% вызывают интерес, я знаю по своим работам, но когда добавляется цвет, это еще дополнительное что-то, какие-то дополнительные впечатления. И Марик с удовольствием делится своим опытом. Если вы, ребята, еще с ним не знакомы, я прямо вот рекомендую вам познакомиться.
Можно найти
в интернете. Он очень общительный, прекрасно говорит на русском языке.
У нас время заканчивается. Быстрый вопрос вам, 10 секунд на ответ. Если вам предложат организовать фирму и поставить ваше производство на массовый поток, согласитесь?
Да.
Не знаю.
Почему да? И почему не знаю? Быстро?
Потому что, чтобы это удешевить, чтобы было просто и чтобы доступно большему количеству людей.
Ольга?
Я согласна с Мишей.
Все-таки так. Представляешь, Алена, как вот она. Что ж, спасибо большое. Михаил и Ольга Шу сегодня с нами были. И Ирина Лташинская работала за пультом. И с вами были у микрофона Алена Зерко.
И Олег Шевкун.
Всем пока.
Пока-пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.